Глава четвертая. В темноте. Куда побежал он? Известно. Где же она могла быть, как не у Федора Павловича? От Самсонова прямо и побежала к нему, теперь-то уже это ясно. Вся интрига, весь обман теперь очевидны. Все это летело, как вихрь в голове его. На двор к Марье Кондратьевне он не забежал. Туда не надо, отнюдь не надо, чтобы ни малейшей тревоги. Тотчас передадут и предадут. Марья Кондратьевна, очевидно, в заговоре. Смердюков тоже, все подкуплены. У него создалось другое намерение. Он обежал большим крюком через переулок, дом Федора Павловича, пробежал Дмитровскую улицу, перебежал потом мостик и прямо попал в уединенный переулок на задах. Пустой и необитаемый, огороженный с одной стороны плетнем соседнего огорода, а с другой крепким высоким забором, обходившим кругом сада Федора Павловича. Тут он выбрал место, и, кажется, то самое, где по преданию ему известному Лизавета Смердящая перелезла когда-то забор. Если уж та смогла перелезть, бог знает, почему мелькнуло в его голове, то как же бы я-то не перелез? И действительно, он подскочил и мигом сноровил схватиться рукой за верх забора, затем энергически приподнялся, разом влез и сел на заборе верхом. Тут вблизи в саду стояла банька, но с забора видны были и освещенные окна дома. «Так и есть, у старика в спальне освещено! Она там!» И он спрыгнул с забора в сад. Хоть он и знал, что Григорий болен, а может быть и Смердяков в самом деле болен, и что услышать его некому, но инстинктивно притаился. Замер на месте и стал прислушиваться. Но всюду было мертвое молчание и, как нарочно, полное затишье, ни малейшего ветерка. «И только шепчет тишина», — мелькнул почему-то этот стишок в голове его. «Вот только не услышал бы кто, как я перескочил. Кажется, нет». Постояв минутку, он тихонько пошел по саду, по траве, обходя деревья и кусты, шел долго, скрадывая каждый шаг, каждому шагу своему сам прислушиваясь. Минут с пять добирался он до освещенного окна. Он помнил, что там, под самыми окнами, есть несколько больших, высоких, густых кустов бузины и калины. Выходная дверь из дома в сад в левой стороне фасада была заперта. И он это нарочно и тщательно высмотрел, проходя. Наконец достиг и кустов и притаился за ними. Он не дышал. «Переждать теперь надобно», — подумал он. «Если они слышали мои шаги и теперь прислушиваются, то чтобы разуверились». Как бы только не кашлянуть, не чихнуть. Он переждал минуты две, но сердце его билось ужасно, и мгновениями он почти задыхался. «Нет, не пройдет сердцебиение», — подумал он, — «не могу дольше ждать». Он стоял за кустом в тени. Передняя половина куста была освещена из окна. «Калина, ягоды, какие красные!» — прошептал он, не знаю зачем, тихо, раздельными, неслышными шагами подошел он к окну и поднялся на цыпочки. Вся спаленка Федора Павловича предстала пред ним, как на ладони. Это была небольшая комнатка, вся разделенная поперек красными ширмочками, китайскими, как называл их Федор Павлович.
«Китайские!» пронеслось в уме Мити, а за ширмами Грушенька.
Он стал разглядывать Федора Павловича. Тот был в своем новом полосатом шелковом халатике, которого никогда еще не видал у него Митя, подпоясанным шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. На голове у Федора Павловича была та же красная повязка, которую видел на нем Алеша.
«Разоделся», — подумал Митя.
Федор Павлович стоял близ окна, по-видимому,
в задумчивости. Вдруг он вздернул голову, чуть-чуть прислушался и, ничего не услыхав, подошел к столу, налил из графина полрюмочки коньячку и выпил. Затем вздохнул всею грудью, опять постоял, рассеянно подошел к зеркалу в простенке, правой рукой приподнял немного красную повязку со лба и стал разглядывать свои синяки и болячки, которые еще не прошли.
«Он один», — подумал Митя, — «по всем вероятностям один».
Федор Павлович отошел от зеркала, вдруг повернулся к окну и глянул в него. Митя мигом отскочил в тень.
«Она, может быть, у него за ширмами, может быть, уже спит», — кольнуло его в сердце.
Федор Павлович от окна отошел.
Это он в окошко ее высматривал, стало быть, ее нет. Чего ему в темноту смотреть? Нетерпение, значит, пожирает.
Митя тотчас подскочил и опять стал глядеть в окно. Старик уже сидел пред столиком, видимо, пригорюнившись. Наконец облокотился и приложил правую ладонь к щеке. Митя жадно вглядывался.
«Один, один», — твердил он опять. «Если бы она была тут, у него было бы другое лицо».
Странное дело, в его сердце вдруг закипела какая-то бессмысленная и чудная досада на то, что ее тут нет.
«Не на то, что ее тут нет», — осмыслил и сам, — ответил Митя себе тотчас же, — «а на то, что никак, наверное, узнать не могу, тут она или нет».
Митя припоминал потом сам, что ум его был в ту минуту ясен необыкновенный, соображал все до последней подробности, схватывал каждую черточку. Но тоска, тоска неведения и нерешимости нарастала в сердце его с быстротой непомерную.
«Здесь она, наконец, или не здесь?» Злобно закипело у него в сердце, и он вдруг решился, протянул руку и потихоньку постучал в раму окна.
Он простучал условный знак старика со Смердюковым. Два первые раза потише, а потом три раза поскорее. Тук-тук-тук. Знак, обозначавший, что Грушенька пришла. Старик вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну. Митя отскочил в тень. Федор Павлович отпер окно и высунул всю свою голову.
«Грушенька, ты? Ты что ли?» — проговорил он каким-то дрожащим полушепотом. «Где ты, маточка, ангелочек? Где ты?»
Он был в страшном волнении, он задыхался.
«Один», — решил Митя.
«Где же ты?»
— крикнул опять старик и высунул еще больше голову. Высунул ее с плечами, озираясь на все стороны, направо и налево.
«Иди сюда, я гостинчику приготовил, иди, покажу!»
«Это он про пакет с 3000», — мелькнуло у Мити.
«Да где же? Али у дверей? Сейчас, отворю!»
И старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо в сторону, где была дверь в сад, и стараясь разглядеть в темноте. Через секунду он непременно побежал бы отпирать двери, не дождавшись ответа Грушеньки. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком, улыбающийся в сладострастном ожидании, губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная, неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити.
Вот он, его соперник, его мучитель, мучитель его жизни. Это был прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы, про которую, как бы предчувствуя ее, возвестил он Алеше в разговоре с ним в беседке 4 дня назад.
когда ответил на вопрос Алёши: «Как можешь ты говорить, что убьешь отца?» «Я ведь не знаю». «Не знаю», — сказал он тогда. «Может, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь». Личное омерзение нарастало нестерпимо. Митя уже не помнил себя. И вдруг выхватил медный пестик из кармана. «Бог, как сам Митя говорил потом, сторожил меня тогда. Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. К вечеру того же дня он совершил над собою известное лечение, о котором Смердяков рассказывал Ивану Федоровичу, то есть вытерся весь с помощью супруги водкой с каким-то секретным, крепчайшим настоем, а остальное выпил с некоторой молитвой, прошептанную над ним супругой, и залег спать. Марфа Игнатьевна вкусила тоже и, как непьющая, заснула подле супруга мертвым сном. Но вот совсем неожиданно Григорий вдруг проснулся в ночи, сообразил минутку и хоть тотчас же опять почувствовал жгучую боль в пояснице, но поднялся на постели. Затем опять что-то обдумал, встал и наскоро оделся. Может быть, угрызение совести кольнуло его за то, что он спит, а дом без сторожа в такое опасное время. Разбитый подучию Смердяков лежал в другой каморке без движения. Марфа Игнатьевна не шевелилась. «Ослабела баба», — подумал, глянув на нее Григорий Васильевич, и кряхтя вышел на крылечко. Конечно, он хотел только глянуть с крылечка, потому что ходить был не в силах. Боль в пояснице и в правой ноге была нестерпимая. Но как раз вдруг припомнил, что калитку в сад он с вечера на замок не запер. Это был человек аккуратнейший и точнейший, человек раз установившегося порядка и многолетних привычек. Хромая и корчась от боли, сошел он с крылечкой и направился к саду. Так и есть, калитка совсем настежь. Машинально ступил он в сад. Может быть, ему что померещилось, может, услыхал какой-нибудь звук, но, глянув налево, увидал отворенное окно у барина. Пустое уже окошко, никто уже из него не выглядывал. «Почему отворено? Теперь не лето», — подумал Григорий, и вдруг, как раз в то самое мгновение, прямо пред ним в саду замелькало что-то необычайное. В шагах в 40 пред ним как бы пробегал в темноте человек. Очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи!» — проговорил Григорий, и, не помня себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился на перерез бегущему. Он взял короче, сад был ему, видимо, знакомее, чем бегущему. Тот же направлялся к бане, пробежал за баню, бросился к стене. Григорий следил его, не теряя из виду, и бежал, не помня себя. Он добежал до забора как раз в ту минуту, когда беглец уже перелезал забор. Вне себя завопил Григорий, кинулся и вцепился обеими руками в его ногу. Так и есть. Предчувствие не обмануло его. Он узнал его. Это был он. Изверг. Отцеубивец. «Отцеубивец!» — прокричал старик на всю окрестность. Но только это и успел прокричать. Он вдруг упал, как пораженный громом. Митя соскочил опять в сад и нагнулся над поверженным. В руках Мити был медный пестик, и он машинально отбросил его в траву. Пестик упал в двух шагах от Григория, но не в траву, а на тропинку, на самое видное место. Несколько секунд рассматривал он лежащего пред ним. Голова старика была вся в крови. Митя протянул руку и стал ее ощупывать. Он припомнил потом ясно, что ему ужасно захотелось в ту минуту вполне убедиться, проломил он череп старику или только огорошил его пестиком по темени. Но кровь лилась, лилась ужасно и мигом облила горячую струей дрожащие пальцы Мити. Он помнил, что выхватил из кармана свой белый новый платок, которым запасся, идя к Хохлаковой, и приложил к голове старика, бессмысленно стараясь оттереть кровь со лба и с лица. Но и платок мигом весь намок кровью.
«Господи, да для чего это я?» — очнулся вдруг Митя. «Клюш проломил, то как теперь узнать? Да и не все ли теперь равно?» — прибавил он вдруг безнадежно. «Убил так убил. Попался старик или жи?» Громко проговорил он и вдруг кинулся на забор, перепрыгнул в переулок и пустился бежать. Намокший кровью платок был скомкан у него в правом кулаке, и он на бегу сунул его в задний карман сюртука. Он бежал, сломя голову, и несколько редких прохожих, повстречавшихся ему в темноте на улицах города, запомнили потом, как встретили они в ту ночь неистово бегущего человека. Летел он опять в дом Морозовой. Дающий Феня, тотчас по уходе его, бросилась к старшему дворнику Назару Ивановичу и Христом Богом начала молить его, чтобы он не впускал уж больше капитана ни сегодня, ни завтра. Назар Иванович, выслушав, согласился, но на грех отлучился наверх к барыне, куда его внезапно позвали, и на ходу, встретив своего племянника, парня лет 20, недавно только прибывшего из деревни, приказал ему побыть на дворе, но забыл приказать о капитане. Добежав до ворот, Митя постучался. Парень мигом узнал его. Митя не раз уже давал ему на чай. Тотчас же отворил ему калитку, впустил и, весело улыбаясь, предупредительно поспешил уведомить, что ведь Аграфены Александровны теперь дом-то и нет. «Где же она, Прохор?» — вдруг остановился Митя. «Давеча уехала часа с два тому с Тимофеем. В мокрое!»
«Зачем?» — крикнул Митя. «Этого знать не могу-с. К офицеру какому-то кто-то их позвал оттуда, и лошадей прислали». Митя бросил его и, как полоумный, вбежал к Фене.